Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Вспомнился мне древний анекдот, пишет господин Годлевский, 68-го года или чуть позже. Спит Брежнев, и снится ему кошмарный сон. Сидят чехи на Красной площади и едят китайскими палочками мацу. Читаешь новости и понимаешь, нет ничего нового в мире. Письмо из США, пишет осевший там молодой россиянин. Время от времени приходят такие письма. Дают ребята прикурить америкосам, так сказать, из их логова. Читаю. Если у нас в России на студенческой скамье сидят вчерашние школьники, то в американских колледжах видишь и тех, кому за 30, и даже тех, кому за 50. Почему так? Например, вчерашняя школьница учится в университете по специальности «Дикая природа». После учебы, если повезет, можно найти работу в каком-нибудь агентстве по охране окружающей среды, а если не повезет, никуда с таким дипломом больше не сунешься. Помыкается человек без работы и отправляется в колледж получать другую специальность. Но нет никакой гарантии, что с новой не повторится прежняя история. Бывают пакости и похуже. Проработал 20 лет на одном месте, как вдруг наверху решили, что для продолжения тебе нужен другой диплом. Вот и должен ты идти за ним в колледж, влезать в новый кредит, чтобы платить за учебу. И всем хорошо. Колледжам, потому что их услуги пользуются спросом, банкирам, потому что вечным студентам нужны кредиты на учебу, 50-летним студентам, потому что им пропаганда внушила, что нет ничего лучшего, как быть вечным студентом. А семьи тем временем распадаются, родителям не хватает времени для детей. Да, молодой человек, действительно, черт знает что, всю жизнь учиться. Сочувствую и вам, и вашим детям, если они у вас есть или появятся. Тяжелую страну выбрали вы и для себя, и для них. Читая ваше письмо, я вспоминал одно милое стихотворение Твардовского. Он пишет, что ему, уже не молодому человеку, часто снится один сон, будто бы утром надо идти на экзамены. Проснувшись, он с облегчением обнаруживает, что в его жизни уже давно нет такой докуки, но после этого ему всякий раз бывает грустно. Чем ужасны порядки вроде нынешних российских? Они, кроме прочего, порождают особую породу недовольных. Недовольных всеми вся, людей, которые упиваются своим недовольством. Ни во что особенно не всматриваться, не вдумываться. Забота одна – все отрицать, все обличать. Поношение ради поношения. Эти люди, правда, могут сильно докучать власти, но себе еще больше. С годами лучше понимаешь, что таких людей, строго говоря, порождают не правители, а природа. Их, конечно, воспитывает и вдохновляет литература, печать, именно свободная печать. Она ведь всегда и всем недовольна, указывает обществу на всякие изъяны, пороки, злоупотребления. Таково ее назначение. Если она не делает этого, она никому не нужна. Но есть и обратная сторона. На эту сторону и стягиваются вечно негодующие, брюзжащие, как те новые американцы из россиян, которые, не успев оглядеться за океаном, пишут на радио «Свобода», как там все плохо, но назад не собираются. Но скажу для ясности. В такого же брюзгу, в такого же критикана, живущего не в Америке или Франции, а в России, я камня не брошу. Призывать его к взвешенности было бы просто подлостью. Почему? Да потому что в России цензура и разгул казенной пропаганды. В таких случаях требовать от человека непредвзятого отношения к окружающей действительности, к власти, к Путину, может только дурак, помешанный на объективности, как он ее понимает на свой дурацкий манер, или негодяй. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы все ходите вокруг да около. Скажите прямо, так возможно ли, по вашему мнению, демократизация России в ближайшее время или невозможно? Честно говоря, забавно быть человеком, чьим мнением кто-то интересуется. Сначала радио, потом телевидение расширили аудиторию тех, кого называют комментаторами, обозревателями, политологами, расширили до невероятных, до ненормальных, по-моему, размеров. Почему это не очень хорошо? Чем больше у тебя слушателей или зрителей, тем умнее ты себе кажешься, что было бы полбеды. но и они, слушатели или зрители, на том же основании считают тебя большой шишкой. Хотя ты тут ни при чем. Все устроили ученые, изобретатели, инженеры, сделавшие так, что твой голос слышен чуть ли не во всей вселенной. Правда, и слушатели, и зрители без ложной скромности на правах клиента, который всегда прав, занимаются тем же самым, толкуют настоящее и прошлое всего человечества и его частей, оценивают происходящее, предсказывают будущее, причем делают это нередко намного более смело, чем ты можешь позволить себе. Читаю письмо одного из них. «В России сейчас не империализм, а русский национал-патриотизм. У крупной нации, правда, это дело всегда с душком имперства». Понятно, что отношения России с Назарбаевским государством в Южной Сибири, с Украиной, Балтией никак не могут быть такими, как с Индией или Францией. Есть что делить. Вспомним, как Запад прислушивался к академику Сахарову, Гайдару, ко всей московской группе вокруг Ельцина. Им все было ясно. Россия пойдет путем Восточной Европы к западным образцам жизни. Но она инстинктивно вошла в путинскую колею. Это оптимальное для нас жизнеустройство. Оно подспудно, негласно выбрано самим обществом. На сей счет есть молчаливое согласие всех, от олигарха до сибирского охотника. Все 145 миллионов знают, что жить по западным правилам не смогут, распыляться в хаосе. Здесь автор опять нападает на демократов-москвичей. Умища у них и в самом деле было много, но были они только в Москве, и была их там горстка. Умища с Монблан, а вот природной сметкой суть России не учуяли и не чуют. В чем же эта суть? Автор излагает ее так. В азиопской России нет ни силы закона, как в Норвегии, ни силы клана, как у арабов. Нас ничто не держит, только голая, грубая власть. Мы живем бюрократической пирамидой. У нас кормление чиновника от купца – дело, негласно решенное сотни лет назад. Все регулируется простым правилом – бери по чину. Если берешь не по чину, будешь наказан. Во всеоружии этого закона центральная власть, по возможности, сглаживает наше безобразие, чтобы низ пирамиды не вздыбился и не полетело все в тартарары. В нашем евразийском мире есть понятие субординации и ритуала. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. И мы обращаемся друг к другу как положено, а не как нам вздумается. Россия стоит на этих основах. Без этого рухнет все. Вот так наш мыслитель видит сермяжную правду России, суть своей родины. Он признает, что демократы-москвичи, может быть, ее любят на свой лад не меньше, чем он, но не чуют, не понимают, и потому, мол, брюзжат и бузят, тогда как надо что? Что надо-то? Автор почему-то не говорит. Не высовываться – это ясно. А что еще? Встраиваться в пирамиду и брать по чину? А если совесть не позволяет? Не брать-то нельзя, иначе вылетишь в два счета. Что же делать? Об этом мужик молчит. Посмотрите, что получается. Перед нами сознательный, философствующий сторонник Путина. Но у себя на родине он не может вслух объяснить, почему его поддерживает. Только из-за бугра, через такого посредника, как я, сидящий у микрофона американской радиостанции «Свобода». Как вам это нравится? Понятно, что такая жизнь не может устраивать всех. Не может всем нравиться и то, что берут сверху донизу, пусть и по чину. Одни от этой жизни впадают в бешенство, другие в уныние, третьи начинают искать выход. Наш слушатель, можете себе представить, понимает и это. Он пишет, на худой конец можно и так. Жить полноценной культурной жизнью вечером у 10 российских телеканалов в какой-нибудь Риге, а в остальное время механически зарабатывать на жизнь в некоторой окружающей среде. Таких русских уже довольно много, от Лос-Анджелеса до Берлина. У многих из них большая ностальгия по России. Этот слушатель помогает нам лучше понять одну вещь. Я о ней уже говорил, и не только сегодня. С некоторых пор среди россиян, живущих на Западе, стали заметны люди, которые любят Россию на манер депутатов Госдумы, то есть ненавидят Америку, Германию или другую страну своего нынешнего обитания, а то и всех скопом. Это, видимо, и есть те, о которых говорится в письме, живут в телевизионной России, а окружающая их Америка или Германия – просто место, где они зарабатывают деньги. Думаю, не все из них были бы такими большими патриотами, обретайся они на родине. Там на них действовала бы не только телевизионная, но и обычная жизнь на улице, на работе, в подъезде. Ну а теперь вернусь к вопросу из предыдущего письма. Возможно ли в ближайшее время демократизация России? Демократизация России в ближайшее время, по-моему, невозможна. Попытка демократизации, да, возможно. И даже не исключено, что ее сделает тот же Медведев или Путин с Медведевым. Но они будут тут же сметены естественным ходом вещей. По-настоящему демократизацию России могут начать только новые деятели. Сейчас потихоньку поднимают головы люди, которых можно назвать благоразумными критиками строя. Они надеются, что под давлением жизни и по их подсказке высшее начальство может приступить к серьезным преобразованиям. Мне кажется, они представляют для власти большую опасность, чем грубияны, к которым давно привыкли. Вежливых намного больше, и вежливых труднее посылать подальше от экрана. К тому же они могут и обидеться, и не приведи Господи, а злиться. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, уважаемое радио «Свобода», следующее письмо. Возможная политика перезагрузки в отношениях Запада с Россией, попытка все начать с чистого листа, на мой взгляд, совершенно неправильна, не только по практическим соображениям, но и по моральным. Опасна как для американцев, так и для русских, для российского общества. Интересы авторитарного, абсолютно коррумпированного кремлевского режима и интересы России совершенно различны, часто диаметрально противоположны. Я согласен с теми моими соотечественниками, которые сожалеют, что нашей номенклатуре, дальше автор письма приводит слова одного из российских исследователей, с блеском удалось использовать внешнюю политику для воспроизводства собственной власти, выдав свои интересы за национальные и сделав Запад гарантом авторитарной системы. Ответом этому автору, в какой-то мере утешительным ответом, может служить, по-моему, откровение того слушателя радио «Свобода», с которым мы уже знакомы. Он рассуждал, почему Россия инстинктивно вошла в путинскую колею. Читаю. «Волк, медведь, лев, на то и хищники, чтобы за мясом копытных бегать». С этой точки зрения надо смотреть, к примеру, на войну с Грузией. Эта война долго витала в воздухе. Нет сомнения, что Россия к ней готовилась заранее. Эта война, несомненно, укрепила государственность России. Возникает вопрос, может ли Россия жить по-другому? Последние 500 лет после захвата Великого Новгорода и Пскова наша государственная жизнь состояла в приращении территории. В конце 20 века мы потеряли немало кусков. Однако Северный Кавказ и по сей день придает России имперские формы и сознание. Поэтому хошь не хошь, а Кавказ она обязана удерживать. Если бы мы не взяли Южную Осетию и Абхазию, мы потеряли бы весь Кавказ. Он бы от нас отвернулся, как от болтунов, которые не способны от слов перейти к делу. В августе прошлого года Россия стала, наконец, собой. Грамотное, дозированное имперство – это источник жизнеспособности новой России. Оба слова в письме с большой буквы. Население это чувствует. Вот почему страшный рост коррупции после Ельцина не помешал росту госпатриотизма россиян. Вот почему при всей ненависти к олигархам и бюрократам-взяточникам 90% граждан едины во мнении, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. Не будем время от времени воевать, то есть шевелиться, двигаться, скиснем и разложимся. Не Грузия России враг, а такова коренная специфика России. Так заканчивается это письмо. По-моему, оно хорошо показывает, почему путинская Россия не может быть принята в мире с распростертыми объятиями, как бы ему, миру, не хотелось раскинуть их, свои объятия, как можно шире. выраженная этим слушателем свободы философия, хорошо знакома правительствам и генштабам всех стран мира, всех без исключения, хошь не хошь, а выводы делаются и будут делаться. О недавнем бунте пенсионеров в Екатеринбурге пишет Александр Левчак. Сначала был митинг против монетизации льгот, потом народ перекрыл две улицы. Произошло это стихийно. Бунтовщиков было человек 700. Понаехало всяческое начальство. Милиция вроде бы спокойно наблюдала, но потом выяснилось, что кое-кого все-таки замели. Один парень шел мимо, увидел в толпе знакомого, подошел, поговорили, пошел дальше. Его остановили двое в штатском, записали документы. На следующий день к нему явился участковый, составил протокол о мелком хулиганстве. Потом выяснилось, что привлекают еще семерых. Они участвовали в другом митинге, но привлекают их за перекрытие улиц, где этих людей не было. Задерживало их тоже ФСБ. Областные и городские власти спихивают ответственность друг на друга и на центр, забыв, что все они ставленники «Единой России». Лишили нас цивильных форм выражения протеста, а теперь возмущаются, что народ вышел на улицы, пишет господин Левчак. Спихивать все на центр будут и впредь, и с каждым днем смелее, наглее, как выразится Путин, но сделать ничего не сможет. При Хрущеве и Брежневе не смели, не говоря о Сталине, при Ельцине примеривались, а при Путине будут спихивать на него без колебаний и, конечно, друг на друга. Суверенную демократию с ее ложью и унижениями современные номенклатурщики не простят ни ему, ни друг другу. Анатолий Иванович, следующее письмо. Возникает подозрение, что свою почту вы выдумываете. Да, воплей, конечно, много, но, слава богу, не они вершат дела. Не стоит бороться с призраками, не стоит думать, что наступил конец света. Литература есть литература, и она, давно это пора понять, не изменит того, что делают серьезные люди в серьезных организациях. Ни минуты не сомневаюсь, те, кто вопит на весь интернет, что Америке осталось жить меньше полугода, первыми скупают доллары. Совок омерзителен не своим принципиальным халуйством и полной беспринципностью, снобы могут называть это нигилизмом или пофигизмом. Особенностью советского мышления является умение глубоко разбирать то, чего нет, аккуратно обходя то, что на самом деле есть. Совок омерзителен тем, что это для него норма существования, пишет автор. Добавлю к сказанному им, что особенностью советского мышления является и подозрение, что я выдумываю письма на свободу. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Не знаю, слышали ли вы историю с вопросом, который оказался наиболее популярным в интернете перед пресс-конференцией президента Украины Виктора Ющенко. Вопрос такой. Сколько вам заплатить, чтобы вы со всеми министрами и депутатами убрались за границу? Конечно, Ющенко и все они сильно нам надоели, но я о другом. В ответ Ющенко сказал, что 100 тысяч пользователей интернета, подписавшихся под этим вопросом, это не жители Украины. Тогда редакторы дали справку, что все-таки большинство составили украинские пользователи, 80%. Я не могу понять одного, Анатолий Иванович, откуда эти 100 тысяч мазохистов? Я хочу, чтобы эти идиоты подумали, мог ли быть такой вопрос открыто задан Путину, Лукашенко или Назарбаеву. По-моему, это акция дебилов, которыми платить за нее не нужно. Они из тех, что сами купят веревки, чтобы помочь своим вешателям. Есть ли будущее у страны, где 100 тысяч таких пользователей? С уважением, Северин Прохно, учитель, Львов. Их больше, чем 100 тысяч, Северин. Еще больше таких было в России при Ельцине. Вот уж кого они поносили. Так поносили, что самим, видимо, надоело. Захотелось, чтобы кто-нибудь заткнул им рты. Долго ждать, как известно, не пришлось. Дождутся ли того же в Украине те из ваших соотечественников, кого вы называете дебилами, не знаю. Могут и не дождаться. Страны-то очень похожие, но и очень разные. В России власть не только держит обывателя за шкирку, она и опьяняет его зельем, которое ему по вкусу, зельем великодержавия. А в таком состоянии его можно брать голыми руками. В Украине же общей потребности в этом пойле нет. в Украине не один среднестатистический обыватель, как в России, а два, и они примерно одинакового роста, один русско-советский, другой украинский. Они не то что борются между собой, если бы боролись, страны бы уже не было, но самим своим существованием невольно сдерживают друг друга. А раз их два, то найти Путина, который устроил бы обоих, трудно. Следующее письмо. «Моя жена сбежала из Крыма в Португалию и счастлива там тем, что жарит шашлык на берегу океана, смотрит детей и...» Тут неразборчивое слово. «Сын не выдержал в Москве, дурдом, по его словам, поехал в Киев и там пока осел в надежде на лучшее. Но кто знает это лучшее? Ничего и нигде ведь толком не делается для людей. Я езжу к друзьям в Москву и не знаю, что завтра выкинет Россия или Украина. Страх визового режима, бессовестность и цинизм на границе Украины, России. Украинская таможня агрессивнее российской. Не везде, но довольно часто не видно конца злобе с обеих сторон. Сколько украинцев покинуло Украину? Почему их столько в Москве? И опять песня про НАТО с обеих сторон, и ничего человеческого, доброго, внятного о будущем. Один дзюдоист, другой пчеловод. А кто мы? Пчеловодом в Украине называют, как известно, президента Ющенко, его недоброжелатели, имея в виду его увлечение пчеловодством. Ну а кто такой дзюдоист, знают все. Мы, продолжает автор, бездомные граждане СССР, которого давно нет, но который давал нам достижимость друг друга. И мы могли быть вместе при всем маразме Брежнева. Как позорна эта беготня по заграницам. И все про какой-то имперский нрав русских, про Крым, про демократию в Украине, про что угодно. Только нет ничего конкретного о настоящем и будущем. НАТО, какая цель? Наша цель – коммунизм. Смена лозунгов и полное отсутствие целей и задач государства. Иван Иванович из Судака и Москвы. Приписка. Ночь. Устал я от вас, тупиковые политики. Некоторые люди так привыкли думать, что от политиков зависит все на свете, что кажется, вот сейчас кто-нибудь станет обвинять дзюдоиста с пчеловодом и в своих семейных неурядицах, что, собственно, и происходит. Между тем, на дворе невиданный финансово-экономический кризис. Страдает, корчится весь мир. Конечно, глупой ночью, в плохом настроении, можно написать не только на «Свободу», а на все радиостанции планеты, что виновато начальство, президенты, короли и премьеры всех 200 государств, или сколько их там на сегодняшний день, включая Абхазию и Южную Осетию. Но не мешало бы, по-моему, все-таки подумать и о другом. Может быть, как раз эта беда показывает, что от начальства зависит далеко-далеко не все. Когда мы во всем виним верхи, мы невольно подыгрываем тем, кто обещает золотые горы, когда идет на выборы, как тот же сын юриста, который обещал каждой бабе по мужику, или та же Юлия Тимошенко в Украине, которая как взялась однажды обещать рай на земле своим избирателям, так и продолжает обещать, просто не может остановиться. Иногда кажется, что она уже и сама рада была бы остановиться, а не может. Вот таких мы и вдохновляем своей уверенностью, что все в нашей жизни зависит от них. Удивительная, между прочим, женщина. Кризис уже начинал сотрясать Украину, а она, сам слышал, своими ушами говорила, что Украине кризис абсолютно не грозит. Представляете, абсолютно. А теперь утверждает, что никто, кроме нее, с кризисом не справится. Да, с тем самым кризисом, который буквально вчера, по ее словам, абсолютно не грозил Украине. Последнее на сегодня письмо. «Здравствуйте, уважаемые. Вас я стала слушать недавно. С удовольствием отмечаю, что у вас нет недоброжелательности к России, которую вам иногда приписывают. Критика есть, критики немало, но по делу. Нередко приходится с вами соглашаться. Что же касается русско-грузинского конфликта, то, думаю, Россия поступила правильно, хотя и с перехлёстом. Бомбили многовато, а с признанием Южной Осетии и Абхазии, может быть, следовало потянуть, хотя признавать все равно пришлось бы, иначе им там не жить. Думаю, наши правители понимали, куда ведут дело, когда раздавали там русские паспорта. Надеюсь, и то понимали, что эти республики для России не подарок, слишком много там всякой вакханалии. Эдда Иннокентьевна Меньшенкова. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-00-6, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выражая свой гражданский долг, нужно выходить и уже действительно кричать о том, что...
Нет причины видеть заключение под стражу в отношении Ходорковского или его оставить...
Первая задача – это повышение боеготовности войск. Прежде всего, за счет стратегических ядер.
Мировое сообщество должно выработать новую стратегию управления водными ресурсами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.